слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Июля исполнилось 120 лет со дня рождения писателя и художника Бруно Шульца. 19 ноября – 70 лет со дня его гибели. Когда Шульц шел по арийскому кварталу оккупированного Драгобыча, его застрелил офицер гестапо Карл Гюнтер. В сентябре в Драгобыче прошел фестиваль «Ковчег воображения» Бруно Шульца. Его гостем была поэт Елена Фанайлова.
От литературного наследия еврея из Драгобыча, художника и школьного учителя, писавшего по-польски и погибшего от рук нацистов в местном гетто, осталось всего две книги «Коричные лавки» и «Санаторий под клепсидрой». Роман «Мессия» и повесть «Возвращение домой» не сохранились. Обе книги Шульца были экранизированы, а по влиянию на современную польскую литературу он может сравниться с Витольдом Гамбровичем, с которыми они были друзьями-соперниками. Бруно Шульцу посвящаются академические исследования и театральные постановки. Графика Шульца считается в основной массе утраченной. В 2001 году состоялось выяснение отношений между Израилем и Украиной. Из Драгобыча были вывезены три фрески Шульца, сделанные им по заказу фашистского офицера на его вилле. Израильская сторона была уверена, что спасает драгоценные работы, украинская, что ее обманули. Главная тема Бруно Шульца – мифология европейской провинции и бытовая метафизика семьи. Отец – как устрашающая комическая фигура. Неодушевленная материя – как живая. Джон Апдайк считал Шульца гением. В русском переводе Бруно Шульц появился в конце 80-х годов. Одни из первых переводов в журнале «Иностранная литература» принадлежат Асару Эпелю, а в журнале «Родник» – Игорю Клеху и Григорию Комскому. О разнице в польской и русской версии Шульца и о причинах его малоизвестности в России мы разговариваем с бывшим главным редактором журнала «Родник», ныне главным редактором сайта «Политру» Андреем Левкиным.
Там же разница, понятно, с польским, когда идет вся эта постоянная сеть эпитетов, которые технологичны, они уточняют положение вещи. Автор просто находится в процессе определения какого-то места. Прошу прощения, но по Шульцу снял Кантер «Умерший класс». Абсолютно открытое, сложное и ничуть не мимими произведение. Иными словами, логика там абсолютно другая, нежели то, что пришло к нам.
Проблема с Шульцем в том, что он плохо прочитан, вы думаете?
Я думаю, он очень контекстный. Во-первых, это вполне Восточная Европа, где Шульц сам тут же, ну хотя бы грабл. Это вторая волна вот этой восточноевропейской литературы, которая уже такая модерн, но последний такой, средний точнее. Еще есть какое-то количество поляков, вполне себе хорошо писавших. Потом дело в том, что локальный контекст, текстовой контекст, он слишком экзотичен в этом исполнении. По сути дела, ведь получается очень простая вещь. Вот литератор, он проходит через несколько стадий по отношению там, письма относительно себя. Вот первое, вот он начинает писать, он, значит, продирается вот в пространство, где пишет, он, безусловно, хулиганит, как-то пытается туда врезаться. На втором он там оказался, он делает что? Он выстраивает себе некоторый рай. Это не описание мелкого городка, да, это вот тот рай, который выстраивает себе, уже став внутри письма Шульц. То есть, а это всегда, наверное, продается, это всегда читается, это всем интересно. Каждый бы хотел устроить себе свой рай, но тогда вот эти элементы, они должны быть приведены точно, они должны быть физиологическими, технологическими, соотносящимися. Они не могут быть ковриками, да, они не могут быть какими-то безделушками. Может быть, он просто при переводе потерял свою реальную тактильность. Плюс к этому, там есть еще несколько, два, по крайней мере, периода. Вот, скажем, клепсидра – это уже третий вариант письма. Он разваливается из рая, он начинает выкручивать куда-то в открытое пространство. Но это у него обрезалось. То есть вот этот переход уже мог никто не заметить, что там уже немного другой Шульц, который строит себя по-другому. А входить в чужой контекст, прочитываться, ну, могут все-таки вещи в развитии.
Андрей, мне кажется, что на примере Шульца мы говорим о некотором типе постимперской литературы, я имею в виду ту историческую ситуацию, в которой он оказался, просто географически живя и в Польше, и в Украине, и в России даже отчасти. Вот это ощущение финальности большого имперского тела.
Честно говоря, немного сомневаюсь так по текстам, что это ощущал он. Ну, потом, это же не социальное письмо, в конце концов. Там решаются какие-то немножко другие задачи. Он не отдельный такой. Тоже Гомбрович абсолютно работает в этой логике. Это какое-то понятие представления, которое там производилось. И в конце концов, там вся польская арт-сцена там, или музыка джазовая, она примерно в той же логике. Это не является чисто каким-то западноевропейским, который непонятен где, там авангардом. Огромная такая другая структура.
Андрей Левкин опубликовал два рассказа Бруно Шульца в типографском журнале «Родник» в 1989 году, но прежде публикации появились в самиздате. Первая строчка в русской библиографии Бруно Шульца – рассказ «Одиночество» в переводе Ольги Абрамович. Он опубликован в машинописном Митином журнале, который я редактировал, номер 6, ноябрь-декабрь 1985 года. Этот перевод не переиздавался, и для нашей передачи Ольга Абрамович нашла его в своем архиве.
Мне стало много легче, когда я смог выходить в город. Но как давно не покидал я своей комнаты. То были горькие месяцы и годы. Трудно объяснить, почему я живу в ней так долго, с самого детства. Эта комната вдали от входа, уже в те времена ее редко кто посещал. Напрочь забытая, она как будто никогда и не предназначалась для жилья. Уже не помню, как получилось, что я зашел туда. Кажется, была ночь, водянисто-белая безлунная ночь. Ясно, в подробностях я различал всю обстановку старой обители. Постель была раскрыта, как будто ее только что покинули. Я прислушивался в тишине, не уловлю ли дыхание спящих. Кто мог здесь дышать? С тех самых пор я поселился здесь. И вот уже много лет сижу здесь и скучаю. И чтобы мне вовремя не позаботиться о запасах. Ах вы, у которых еще есть возможность и время, запасайтесь кормами, копите зерно, животворное и сладкое. Ибо придет великая зима, придут худые и голодные годы, и не уродит земля в Египте». Увы, я не был запасливым хомячком, я был как легкомысленная мышь-полевка, я жил со дня на день и не думал о завтра, полагаясь на свое умение голодать. Как мышь я думал себе, что мне голод? На худой конец я могу грызть дерево или крошить бумагу. Самый нищий-разнищий зверь, церковная мышь, божья тварь, она умеет жить ничем. Вот и я жил ничем в этой мертвой комнате. Мухи давно в ней поиздыхали. Я прикладывал ухо к дереву, не скребется ли там в глубине червь. Тишина гробовая. Только я, бессмертная мышь, одинокий последыш, шебуршу в этой мертвой комнате, бегая туда-сюда по столу, этажерке, креслам. Сную, подобно тетке Текле, в длинной серой юбке до земли, ловкий, проворный, волоча за собой шелестящий хвостик. Теперь я сижу белым днем на столе неподвижно, как чучело. Мои глаза, словно две бусинки, вылезли на лоб и блестят. Только кончик мордашки подрагивает едва заметно, жуя привычную крошку. Разумеется, это надо понимать как метафору. Я пенсионер, а никакая не мышь. То, что я паразитирую на метафорах, это просто особенность моей природы. Я легко даю себя увлечь первой попавшейся метафоре, хватаю через край, а потом с трудом освобождаюсь от нее, постепенно опоминаясь. Как я выгляжу? Иногда я вижу себя в зеркале. Удивительное дело, смешно и горестно. Стыдно признаться, я никогда не вижу себя анфас, лицо в лицо. Но немного глубже, несколько дальше, стою там в глубине зеркала, чуть-чуть сбоку, отчасти в профиль, стою, задумавшись, и смотрю в сторону, вроде как за спину себе. Наши взгляды перестали встречаться. Когда я двинусь, и он движется, но полуобернувшись назад, будто он обо мне и не знает, будто просто зашел туда и не смог вернуться. Тоска сжимает сердце, когда я вижу его, такого чужого и безучастного». «Ведь это ты, — хочу я закричать, — ты был моим верным отражением, сопутствовал мне столько лет, а теперь не признаешь меня. Боже! Чужой и смотрящий куда-то в бок, стоишь там и, кажется, прислушиваешься к чему-то в глубине, ждешь какого-то слова, оттуда, из стеклянной глубины, кому-то иному послушный, с других берегов ожидающий зов. Сижу так у стола и перебираю старые истлевшие университетские лекции. Единственное мое чтение. Смотрю на выцветшие, пожелтевшие гардины, вижу, как легко вздымаются они от холодного дыхания из окна. На этом карнизе я мог бы заниматься гимнастикой. Настоящий турник. Как легко кувыркаться на нем в бесплодном, столько раз уже использованном воздухе. Легко, без труда, чуть не сделалось, само собой, упругое сальто-мортале, небрежно, без участия чего-то внутреннего, чисто умозрительно. Когда стоишь, поддерживая равновесие на этом турнике, на цыпочках, касаясь головой потолка, то чувствуешь, что в этой высоте есть что-то теплое, едва уловимая иллюзия легчайшей ауры. С детства я люблю смотреть на комнату так, взглядом птицы. Сижу и слушаю тишину. Комната просто выбелена известью. Иногда на белой поверхности взлетают морщинки трещин, иногда кусочек штукатурки падает с шелестом. Известно ли мне, что комната замурована? Как же это? Замурована? Но как я мог бы из нее выйти? Воистину, для доброй воли нет запоров. Сильное желание ничем не запереть. Нужно только вообразить себе двери, добрые старые двери, как в кухне моего детства, с железной ручкой и щеколдой. Нет комнат, замурованных так, чтобы там не могли распахнуться такие двери, если только хватит сил, чтобы внушить их комнате.
На «Волнах свободы» вы слушали рассказ Бруно Шульца «Одиночество» в переводе Ольги Абрамович. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» записан в Драгобыче на фестивале «Ковчег воображения» Бруно Шульца. Собеседник Елены Фанайловой, участник фестиваля Николай Манько, рассказывает о Драгобыче времен Шульца.
Если говорить о тексте Шульца и архитектурном тексте Драгобыча, если можно так сказать, то где они пересекаются, где остались следы того Драгобыча, который описывает Шульц?
Мое приключение с Шульцем было немножко другое, чем поляков, потому что я вырос в этом городе, и я сначала впитал в себя город, и только потом я узнал о Шульце, и когда его начал читать, уже мне было где-то 19-20 лет, я вдруг увидел, боже, это же то, что я знаю с детства, это то, что я все впитал в себя, и что я чувствовал, что я переживал, и что видел, и что мне рассказывала моя бабушка, водила меня, у нее друзья, скажем, жили в таких виллах, в этих парках. И вот это ощущение города, мое, которое совпало с ощущением города Шульца, для меня настолько сильное, что я совершенно не заметил Шульца-философа с его такими теориями, демюрговскими формами и извращениями. Для меня Шульц – это прежде всего поэт, который из очень провинциального сонного городка сделал произведение искусства, скажем так. Мне очень сложно говорить, потому что для меня Шульц очень субъективный. Я могу провести по городу и сказать, вот этот дом, который здесь стоит, и сад кругом него, и вот эта трава, которая здесь растет, вот это очень шульцевские. Для меня, когда я читаю, все это очень переживаю. Но надо привезти в Драгобыч, надо приехать, надо все показать. Я другого Шульца не знаю, но мне очень сложно по-другому о нем говорить.
Николай, я имею в виду, вот, например, то, что вы начали рассказывать о улице за площадью рынка. Как она называется?
Она называется «Подвале». Когда-то там валы города стояли. Конечно же, из валов не осталось совершенно никакого следа. Осталась только назва «Подвалом», «Подвале». И Шульц описывает, он очень иронично подходил к городу, потому что город, в который пришли деньги из нафтового бизнеса, и город, который показывал свои мязы и хотел стать таким, ну, городом с культурой высокой, городом, большим городом. Но можно было зайти только за дом и уже увидеть, как бы он называл это, подошвой главной площади, и увидеть совсем провинциональную, совсем такую жизнь бедную. Жизнь, где люди сидят и ждут, что когда-то придут лучшие времена, что они все это переждут как-то, эту историю. Я чем взрослее, тем больше вижу с шульцевскими глазами город, как бы. Мне кажется, что очень много не изменилось в этом плане. Что это какие-то вещи вечные, наверное, он уловил, какие-то универсальные, которые, возможно, что даже живя в Москве, хотя это очень большой город, или где-то под Москвой, возможно, все это можно тоже как-то пережить по-своему.
Вы имеете в виду это чувство времени, вот это ожидание того, что что-то произойдет, а тем не менее все ветшает?
Да. Это время очень сложно описать, и, наверное, Шульцу оно как-то лучше удается, чем я скажу. Но то, что я чувствую, и то, что мне кажется, что Шульц тоже чувствовал, это вот такое своего рода, с одной стороны, люди как-то живут, что-то делают, но если присмотреться им как бы со стороны, это какое-то бездействие. Люди ждут чего-то, ждут лучших времен, что не они изменят действительность, а что история пройдет, вот пройдет времена и что-то изменит. Оно придет откуда-то, извне. Мне так кажется, что это то, что Шульц называет мессией. Все ждут на мессию, что он придет и все изменит. Но, наверное, миссию бы никто и не заметил. Так что все постоянно ждать – это какое-то вечное ожидание. Еще для меня то, что очень с Шульцем связано, это то, что я, живя в этом городе, я как раз из очень древней семьи Драгобыльской. Здесь очень мало таких семей. Но я помню, что моя бабушка очень много мне рассказывала о том Драгобыче еще до войны, до катастрофы вот этой военной. И она очень много рассказывала о евреях, о самой войне. Она рассказывала о поляках, она рассказывала, как к нам на праздники Рождества восточные, юлианские, приходили поляки, даже помню нас фамилию Фридлевичей, а когда наша семья ходила к Фридлевичам на праздники латынские, скажем. И хотя здесь было очень много конфликтов, но здесь все-таки люди, совместная жизнь какая-то тоже была. И для меня удивительно то, что город сейчас живет, как бы совершенно не замечая того, что здесь когда-то жили другие люди, и что их кости здесь лежат в земле этого города. Я это очень переживал, и то, что появился такой фестиваль Бруно Шульца, который как бы возвращает... Бруно Шульц для меня — это возвращение всех, вообще, части истории города. На меня не столько делает впечатление то, кто приезжает, хотя этот фестиваль прекрасен, но мне очень, очень хотелось бы, чтобы он вышел за стены кабинетов, где проходят эти семинары, и чтобы включить в это город, который не воспринимает совершенно. Или в основном это люди совершенно равнодушны к тому, что... Но есть еще и которые даже боятся, что если мы будем говорить о Шульце, то мы затмемо, как прислоним историю украинских деятелей, скажем так, что оно ущемит как-то, что оно будет ущемлять. И потому люди с очень тесным как бы таким мышлением, им очень тяжело объяснить, что это богатство, скажем, что это не кто-то забирает что-то нам, а что это, наоборот, богатство. Сейчас, мне кажется, Украина переживает очень плохой период, это период изоляции. Дело в том, что очень мало украинцев выезжает из Украины в любую сторону, кстати. И вот этот изоляционизм, эта изоляция приводит к тому, что люди боятся всего.
Николай Манько, история Драгобыча. Фестиваль «Ковчег воображения» Бруно Шульца открывали знаменитый польский публицист Адам Михник, израильский прозаик и драматург Давид Гроссман и писатель из Ивано-Франковска Тарас Прохаська, то есть были представлены три стороны Шульца – польская, еврейская и украинская. «Можно ли считать Шульца украинским писателем?» – спросила Елена Фанайлова Тараса Прохаська.
Существует сейчас такая тенденция уже после жизни Шульца, когда... думают о том, кому принадлежит больше, кому меньше. И я считаю, что для Украины этот вопрос не стоит включаться в такой... это самый такой, я бы сказал, дешевый и самый какой-то фальшивый способ думать о том, что можно как-то адаптировать или как-то инкорпорировать Шульца в украинскую культуру только потому, что он вот здесь жил. Он действительно, он жил в Украине, и Драгобыч — это, без сомнения, украинская земля, и Драгобыч, украинцы в Драгобыче также были представлены, как и поляки, как и евреи. И, конечно, он не мог не обращать внимания на то, что они существуют. Но я считаю, что раз он себя никаким образом с украинцами, с Украиной духовной не ассоциировал, значит, не надо то, что он здесь жил, и это все его вскормило, и все эти впечатления, когда он писал о воде, о листьях на деревьях, о различных таких вещах материального мира, конечно, мы можем сказать, что это да, это были украинские листья, это была украинская вода, но поскольку он этого не видел и об этом не думал, я предпочитаю тоже не говорить об этом.
А какой он тогда для вас писатель? Я тоже, как и вы, предпочитаю говорить о нем как о писателе универсальном, писателе общечеловеческих ценностей. И он сам говорил, что миф, мифология для него важнее, может быть, реальности и материального мира.
Он для меня, без сомнения, польский писатель. Поскольку сам я писатель, и я понимаю, что для писателя конечная его дефиниция – это язык, на котором он пишет. Даже не язык, в котором он мыслит, а писатель проявляется в том, что он пишет в каком-то языке. Бруно Шульц писал в польском языке. Все, что он помыслил, все, что он видел, все, что он пережил, оно принадлежит польской лингвистике, польской филологии. Поэтому я считаю, вся история его еврейства, вся история его проживания на украинской земле или на галицийской земле, она, конечно, имеет значение, но до того, когда писатель записал свое произведение в каком-нибудь определенном языке. То есть Шульц для меня польский писатель.
Вы сказали, что, убегая от еврейства, он выбрал свободу, универсальную, европейскую, может быть, но парадоксальным образом он оказался обязан сейчас уже своей посмертной славе именно своему еврейству и тому, что он оказался жертвой истребления евреев во время Второй мировой войны.
Да, и я думаю, что как это не парадоксально и больно может прозвучать, но именно вниманию к Холокосту, который есть одним из таких духовных знаков сегодняшнего мира, Шульц как писатель стал настолько известным, насколько он сейчас известным. Если бы к нему, возможно, его бы так даже не вспомнили так сильно, если бы не вот эта трагическая жизнь. Я говорил, что писатель — это человек, который проживает свою жизнь и оставляет какой-то след. Ну и оказалось, что след Шульца в этой всей истории с евреями в Восточной Европе, он здесь таким знаковым, и его легче принять через вот такие драматические, трагические вещи, о которых так много и серьезно говорят. То есть Шульц, благодаря тому вниманию к Холокосту, он очень обязан этому вниманию, потому что таких писателей, которые были гениальными и как-то прошли мимо внимания, тоже было немало. И Шульц полностью отвечает такому образу, который мог бы быть незаслуженно забыт.
А что вам дорого в нем, как писателе, и повлиял ли он на вас, на ваше письмо, на вашу оптику, на ваше, может быть, восприятие мира и реальности?
Так случилось, что Шульца я люблю в первую очередь из-за того, что он мне напоминает мое восприятие мира. И поэтому в Шульце, здесь я говорю без какого-то завышенной самооценки, но просто встреча с Шульцем была для меня важна в первую очередь не как урок или как открытие того, что вот существует такой путь, существует такой горизонт, такая точка зрения, она была для меня как бы самопоглаживанием или оправданием в различных сомнениях, правильно ли я делаю, странен ли я, может, слишком, или надо что-то выправлять, или дальше жить так, как я смотрю на мир. И вот Шульц был таким еще одним аргументом, что вот нормальный человек, хороший писатель, и он пишет о таких же вещах, которые интересуют меня. И этому я очень благодарен Шульцу именно за это подкрепление.
А его манера описывать жизнь, описывать реальность очень подробно, вкусно даже, с большим количеством эпитетов, очень конкретно, проникая в самую суть материи, позволила она вам что-то воспринять от него и описывать мир отчасти, может быть, похожим образом?
Я всегда считал, что такое понятие, как реалистическое описание мира или точное описание мира, оно очень сомнительно, такое понятие, потому что, смотря на одно и то же, каждый видит что-то другое. И мне в Шульце дорого то, что он не отбрасывает, потому что его мир нельзя назвать реалистическим. Но на самом деле я знаю, что там все правда, то есть все реалистично. Но это тот реализм, который интересует и меня. Меня интересуют именно вот такие вещи элементарные, я бы сказал. Те, которые атомарны. Уровни, которые присущи всему живому и мыслящему, где бы он ни был, в каких бы исторических событиях не принимал участие. Потому что я считаю, что даже вот вся эта трагедия с Второй мировой войной, не хочу никого обидеть, но она, мне кажется, не уникальной в жизни человечества. И такие переживания уже были. И люди, которые стыкались с такими ужасными вещами, они уже как-то с этим стыкались в прошлом тоже. И еще я надеюсь, что будут еще стыкаться. Надеюсь в том смысле, что они неотрывны от жизни человеческой, и поэтому Шульц нашел эти атомы, и он рассказывает о чем-то очень важном, часто о том, о чем не вспоминают, когда говорят о истории, биографии человека, о том, что, казалось бы, не записывается в биографию официальную, но без этого не было бы того человека, о котором пишут официальную биографию.
Ваш прадед был писателем и жил одновременно с Шульцем и какое-то время жил в Драгубыче. Вы можете рассказать об этом?
Он был писателем совершенно иным, как Шульц, потому что он был просто душпастырем, он был священником, который книгу о своей жизни, о своем опыте и о том, что он видел, написал уже в преклонном возрасте, это можно назвать мемуарами. Его книга в совершенно ином направлении, но когда я смотрю на эти атомарные, как я говорил, намерения, или как это назвать, эти импульсы, мотивации, почему человек хочет что-то написать, и написать так, чтобы это осталось написанным, и почему он верит в то, что он должен это делать. И когда смотреть на таком уровне, я вижу, что мой прадед и Шульц могли бы об этом поговорить без дискуссии. То есть эти именно вот атомы остаются изначальными.
А прадед был священником какой церкви?
Греко-католической. Он был уже где-то в 10-м году, 1910-м, уже в довольно зрелом возрасте. Он поехал в Соединенные Штаты, где и прожил еще 40 лет, и он был там миссионером.
Вы чувствуете какую-то внутреннюю связь с ним?
Конечно, да. Именно что меня еще роднит с Шульцем, это то, что я чувствую связи различные. И вообще, я считаю, что как и в химии, самое важное не атомный вес того или иного элемента, который где-то там есть, а связи, которые между ними возникают, образовывая все эти удивительные вещества. И для меня именно связь, я считаю, что мы все объединены. Я эколог по своему мышлению, и что я понимаю, что самое важное – это то, что все вещи в мире соединены между собой, они существуют едино. И литература для меня есть только индивидуальным путем прояснения, выявления тех или иных связей. То есть каждый автор делает одно и то же, он показывает, как связано что-то с чем-то, и каждый показывает то, что он увидел, какие связи он увидел. И это, скажем, магический реализм, например, да? Вот такая иллюстрация. Шульц, кстати, тоже можно его назвать немножко магическим реалистом. Магический реализм – это просто иной способ выявления этих связей, умышленно пропуская несколько звеньев видимый для писателя цепи. Когда писатель видит, что все объединено, но он не описывает несколько звеньев или наоборот, и тогда кажется, что образуется что-то магическое. А на самом деле, если бы показать те отсутствующие звенья, ничего магического, правда жизни.
Писатель Тарас Прохаська. На «Волнах свободы» вы слушаете выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», записанный в Драгобыче на фестивале «Ковчег воображения» Бруно Шульца. И еще один перевод из архивов самиздата. Рассказ «Другая осень» из сборника 1937 года «Санатория под клипсидрой» был впервые опубликован на русском языке в Митином журнале. Январь 1987 года. Перевод подписан только инициалами «СН», и я буду признателен слушателям, которые помогут восстановить имя переводчика.
Среди многих научных работ, проделанных моим отцом в редкие минуты покоя и внутреннего равновесия, между поражениями и катастрофами, какими богата была эта бурная и скандальная жизнь, самым близким его сердцу было занятие сравнительной метеорологией, а особенно специфическим климатом нашей провинции, полного единственных в своем роде особенностей. Именно он, мой отец, заложил основы искусного анализа климатических формаций, а его очерк общей систематики осени раз и навсегда выявил сущность этой породы года, которая в нашем провинциальном климате принимает ту затяжную, разветвленную, паразитически разросшуюся форму, которая под названием «китайского лета» простирается далеко вглубь наших разноцветных зим. Что ж сказать? Он первый выявил вторичный, производный характер этой поздней формации, являющийся ничем иным, как определенного рода отравлением климата миазмами перезрелого и врождающегося искусства барокко, нагроможденного в наших музеях. Это разлагающееся в скуке и забвении музейное искусство перенасыщается, бродит как старое варенье, не имея выхода, переслащает наш климат и является причиной этой прекрасной малярийной лихорадки, этих разноцветных бредней, которыми агонизирует затяжная осень. Потому что красота, учил мой отец, — это болезнь, это некоторого рода озноб неведомой инфекции, темное предзнаменование разложения, поднимающееся из глубины великолепия и этим великолепием приветствуемое вздохом глубочайшего счастья. Несколько существенных замечаний о нашем провинциальном музее послужат здесь лучшему пониманию сути дела. Основание его относится к XVIII веку и связано с достойной удивления коллекционерской страстью отцов-базилианов, которые наделили город этим паразитическим наростом, отягощающим городской бюджет чрезмерными и неоправданными расходами. В течение ряда лет казна республики, купив за бесценок эту коллекцию обедневшего ордена, великодушно разорялась на этом меценатстве, более подходящем какому-либо королевскому дому. Но уже следующее поколение отцов города, более практичных и не закрывающих глаз на хозяйственные нужды, после безрезультатных переговоров с попечителями коллекции эрцгерцога, которым оно пыталось продать собрание музея, закрыло его и упразднило штат, назначив последнему хранителю пожизненную пенсию. Во время этих переговоров эксперты установили, что ценность собрания была, несомненно, сильно завышена местными патриотами. Почтенные отцы в запале приобрели немало подделок. В музее не было ни одного полотна перворазрядного мастера, но зато были целые коллекции третье- и четвероразрядных, целые провинциальные школы, известные только специалистам, слепые улочки истории искусства. Удивительное дело, почтенные монахи имели какие-то милитаристические склонности. Картины, по большей части, были батального содержания. Паленый золотистый мрак темнел на этих истлевших от времени полотнах, на которых флоты галер и каравелл, старые позабытые армады, гнили в бухтах со стоячей водой, а на поднятых парусах колыхалось величие давно исчезнувших республик. Под потрескавшимся и потемневшим лаком маячили едва заметные очертания конных стычек. Через пустоту спаленных равнин тянулись в грозной тишине смешанные кавалькады, охваченные с обеих сторон россыпями артиллерийского огня. На полотнах неаполитанской школы бесконечно стареет закоптелый смуглый полдень, видимый словно через темную бутылку. Кажется, что потемневшее солнце увядает в этих утраченных ландшафтах, словно перед космической катастрофой. И поэтому улыбки и жесты рыбачек, сделанным очарованием продающих странствующим комедиантам связки рыб, кажутся ничтожными. Весь этот мир давно осужден и давно канул в лету. И отсюда эта безграничная сладость последнего жеста, который лишь один еще длится, далекий себе самому и сам для себя утраченный, но все-таки снова повторяемый и значительный навсегда. А еще дальше, в глубине этого мира, где царит беспечность, шуты, орликины, птицеловы с клетками, в этом мире, где нет реальности и серьезности, маленькие турчанки мягкими руками раскладывают на подносах медовые лепешки, два юноши в неаполитанских шляпах несут полную корзину шумных голубей, продев под ручки корзины палку, которая чуть прогибается под этой воркующей крылатой ношей. А еще дальше, на самом краю вечера, на последнем отрезке земли, где на границе мутно-золотого небытия колышется увядающий букет аканта, не прекращается карточная партия, последняя ставка человека перед огромной надвигающейся ночью. Вся эта рухлядь былой красоты подвергнута перегонке под давлением лет полных скуки. «Сможете ли вы осознать, — спрашивал мой отец, — отчаяние этой обреченной красоты, ее дни и ночи? Постоянно прорывается она к призрачным аукционам, воображает удачные распродажи, шумные и многолюдные торги, увлекается диким азартом, жестом расточителя швыряет, тратит свое богатство, чтобы, отрезвев, увидеть, что все это тщетно, не выводит за круг обреченного на самого себя великолепия и не может облегчить болезненного излишества». Неудивительно, что это нетерпение, эта беспомощность красоты должна была, наконец, отразиться в нашем небе, разгореться заревом над нашим горизонтом, выродиться в эти атмосферные жонглерства, в эту огромную и фантастическую областную аранжировку, которую я называю нашей другой, нашей псевдоосенью. Эта другая осень нашей провинции является ничем иным, как больной фатаморганой, которую излучает в увеличенной проекции на наше небо умирающее, запертое искусство наших музеев. Эта осень — огромный странствующий театр, который обманывает поэзией, огромная разноцветная шелушащаяся луковица, за каждой шелушинкой которой открываются все новые и новые панорамы. И никогда не добраться до сути. За каждой кулисой, когда она пожухнет и свернется, покажется новая и освещенная перспектива, правдивая и существующая лишь мгновение, а затем, при угасании, неизменяющая природы бумаги. И все перспективы нарисованы, и все панорамы из картона. И только запах настоящий, запах увядающих кулис, запах огромной артистической, полной грима и фимиама. А в сумерке — это огромный беспорядок и путаница кулис, хаос разбросанных костюмов, среди которых можно гулять бесконечно, как среди шелестящих пожухлых листьев. Царит неразбериха, и каждый тянет шнур занавеса, и небо, огромное осеннее небо, висит в лоскутах перспектив, наполненное скрипением блоков. И эта поспешная горячка, этот запыхавшийся и поздний карнавал, эта паника предутренних бальных залов и Вавилонская башня масок, которые не могут найти своих настоящих одежд. Осень, осень, Александрийская эпоха года, собравшая в своих огромных библиотеках бесплодную мудрость 365 дней вращения вокруг Солнца. О, эти старческие ранние утра, желтые, как пергамент, сладкие от мудрости, как поздние вечера. Эти полдни, хитро усмехающиеся, как мудрые палимпсесты, многослойные, как старые пожелтевшие фолианты. Ах, осенний день, старый плут-библиотекарь, лазающий в полинявшем шлафроке по приставной лестнице и пробующий варенье всех веков и культур. Каждый пейзаж для него — предисловие к старинному роману. Как от души он радуется, выпуская героев давних романов на прогулку под это задымленное и медвяное небо, в эту мутную и печальную позднюю сладость света. Что еще приключится с Дон Кихотом в Соплицеве? Как сложится жизнь Робинзона после возвращения в родной Болихов? В душные, неподвижные вечера, золотые от зарев, отец читал нам извлечения из своей рукописи. Порывистый полет мысли иногда позволял ему забыть о грозном присутствии Адели. Пришли теплые молдавские ветры. Наступила эта огромная желтая монотонность, это сладкое бесплодное веяние с юга. Осень не хотела кончаться. Как мыльные пузыри, дни становились все более прекрасными и все более эфемерными. И каждый был облагорожен до такой степени, что каждая минута казалась чудом, продолжающимся сверх меры и почти болезненным. В тиши этих глубоких и прекрасных дней незаметно изменялась материя листвы, пока однажды деревья не оказались охвачены дематериализованными листьями, в красе легкой, как крошки мекины, как полет разноцветных конфетти, прекрасные павлины и фениксы, которым однажды нужно будет только встряхнуть крыльями, чтобы утратить это прекрасное, легче папиросной бумаги, вылиневшее и ненужное оперение.
На волнах свободы вы слушали рассказ Бруно Шульца «Другая осень».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» записан в Драгобыче на фестивале «Ковчег воображения» Бруно Шульца. В парке местного художественного музея польская художница Анна Кашуба-Дебска представила инсталляцию «Шпильки или женщины Шульца». Анна Кашуба-Дебска собрала истории 12 женщин, сыгравших роль в жизни Бруно Шульца. В ротонде из прозрачных панелей с фотографиями героинь на пюпитре лежала огромная книга с историями этих женщин. Художница в белых перчатках перелистывала ее и рассказывала зрителям о каждой даме. На лужайке были выставлены в странном порядке раскрашенные пары женской обуви с QR-кодами. О своем проекте Анна Кашуба-Дебска рассказала Елене Фанайловой.
Кто ваши героини? Кто женщины Шульца? Я так понимаю, что это близкие ему подруги. И, может быть, от двух или трех из них вы сможете рассказать, Анна?
Dobrze, więc zajmuję się kobietami Bruno.
Я занимаюсь женщинами Бруно Шульца, теми женщинами, которые были важны для него как для писателя и художника. Я нашла 12 женщин, которые были с ним связаны так или иначе, и сделала экспозицию в виде книги. Книга начинается со дня смерти Бруно Шульца, и в конце книги мы видим его рождение, и самая важная для него женщина – это его мать, Генриетта Шульц. Я искала в разных архивах, где можно было хотя бы найти какие-то следы этих женщин. Искала их фотографии, образцы их почерка, письма, любую информацию об этих женщинах.
Может, наиважнейших кобетах.
Может быть, мы можем рассуждать о том, какая самая главная женщина на него повлияла, помимо его матери?
Первой самой важной женщиной, конечно, была его мать. Она говорила по-немецки и читала Шульцу Гёте в оригинале. Следующей важной женщиной в его жизни стала Софья Налковская, известная польская писательница, которая первая прочитала «Коричные лавки», и благодаря ей книга была опубликована. Еще одна важная женщина в жизни Шульца – это пианистка Мария Хащин, которая давала концерты по всему миру, и она помогала найти Шульцу контакты.
Właśnie z tymi osobami.
Среди этих женщин есть ли женщина, которую он любил? Он же никогда не женился, если я правильно помню, но все-таки романтические отношения у него были.
В жизни Шульца спотыкаемы две...
Два раза Шульц пытался жениться. Первой его невестой была Дебора Вогель. Но свадьба не произошла из-за того, что семья Деборы была против. Семья была богата и возражала против их отношений. Вторая и последняя его невеста – Езефина Шилинская. С ней тоже до свадьбы бы так и не дошло, потому что Бруно был не в состоянии оформить нужные документы. У него не получилось ничего, и, соответственно, свадьба не состоялась. Они до конца жизни сохраняли дружеские отношения и писали друг другу письма.
До конца жизни, до выбуха Другой войны световой.
Она была полька.
Обе кобеты были жидовками.
Обе девушки были польками еврейского происхождения, но при этом они изучали полонистику и имели степень доктора. Дебора Фогель была писательницей и поэтессой, и в какой-то момент она начала писать на идише. А Езефина Шилинская перевела процесс Кафки на польский. Причем подписался под этим переводом Бруно Шульц. Но потом исследователи выяснили, что перевод все-таки был Езефины.
Właśnie Езефина Шилинская jest autorką tłumaczenia.
Какого рода проблемы с документами у него были? Какие документы нужно было оформить, чтобы жениться?
Семья
Йозефины Шилинской была католической, и Бруно Шульц даже вышел из еврейской гмины, но, правда, так и не крестился. Проблемы были связаны с тем, что Йозефина поставила условие, что венчание должно обязательно пройти в католическом костеле. Даже пробовали сделать это в Силезии, где были другие законы и где можно было заключить гражданский брак. Но при этом там нужна была прописка, а ее не удалось получить.
Там и естественно не удалось это заватвить.
Анна, один из устойчивых мифов о Бруно Шульце, на чем-то он, конечно, основывается, я думаю, на его рисунках эротических определенного содержания, что Бруно был мазохистом, что женщины в его творчестве и в его жизни это такие доминирующие особы с хлыстом. Удалось ли вам подтвердить или, наоборот, поколебать это представление, когда вы знакомились с документами, с его перепиской, но так или иначе входили в его личную жизнь?
Это значит, с одной стороны, мамы...
На самом деле, между женщинами на рисунках Шульца и женщинами, реально окружавшими его в жизни, есть большая разница. Дело в том, что все женщины, которые его окружали, были выдающимися творческими людьми своего времени. Писательницы, художницы, которые сделали мировую карьеру, далеко выходящую за рамки Драгобыча. С одной стороны, его окружали эти люди, а в рисунках был тайный мир, который он создавал. На рисунках женщины представлены демоническими существами на больших каблуках и с хлыстами. Но реальные женщины такими не были. Реальные женщины вдохновляли его, заставляли задуматься над миром, заставляли философствовать, но не были такими демоническими.
Свят, который показан в рисунках.
Я думаю, самое время нам перейти к другой части проекта. Это первое, что видит человек, когда знакомится с вашей выставкой, это десятки пар женской обуви, выкрашенные в разные цвета, расставленные по траве. И возникают, конечно, две ассоциации. Во-первых, это ассоциация, связанная с Холокостом, с тем, что вот женщины Шульца, которые умерли. И понятно, что это не только его близкие женщины, это вообще женщины, может быть, женщины еврейского мира. Я могу быть не права, Аня может меня поправить, как дальше развивать эту мысль, но вторая мысль – это красота и оптимизм женского мира, красота этих туфель, вы еще их раскрасили таким специальным образом. Вот можете как-то прокомментировать мои впечатления как зрителя?
Когда я задумывала этот проект, я много рассказывала про женщин Шульца своим знакомым, и родилась мысль сделать из этого что-то более развернутое. Я организовала акцию под названием «Шпильки». Я стала собирать обувь у современных женщин и задавать им вопросы. Они на эти вопросы отвечали. Ответы скрыты в этих кодах, которыми я снабдила каждую пару. Можно эти туфли читать по-разному. Есть несколько вариантов. Шульц в своих рисунках особое внимание уделял именно женским ногам, женской обуви, высоким каблукам. То есть это был его фетиш. Мои туфли – это не фетиш, это жизнь. Я хотела показать, разместив их на газоне, что это жизнь. Кроме фетишизма Шульца, есть очень важный момент, связанный с Холокостом. Потому что у поляков, когда они видят большое количество обуви, сразу возникает ассоциация со Освенцимом. Конечно, это я тоже имела в виду в своей экспозиции.
Малюю коды на буте.
На этой обуви нарисованы специальные штрих-коды. Что они означают, какая информация в них спрятана и как можно ее прочитать?
В этих туфлях есть два типа кодов. Можно узнать информацию о женщине. Как она выглядит, какого цвета у нее глаза, красит ли она губы, ногти, то есть о ее внешности. Второй код. Можно прочитать его с помощью мобильного телефона, если отсканировать. Там будут ответы на вопросы о духовной жизни женщин. Каковы их мечтания, что они думают, вопросы, касающиеся их внутреннего мира.
Эта обувь собралась со всего мира, насколько я знаю.
Так, не знаю, что тоже в России с таким...
Акция имела достаточно широкий размах, и у меня есть туфли из Израиля, Вьетнама, Вены, Киева, Львова и Варшавы.
То сбор был очень большой.
Аня, у вас есть какая-нибудь самая любимая женщина Шульца из всех, кого вы узнали за время работы над этим проектом?
Mam dwie ulubione kobiety.
Мне ближе две женщины. Первая – это Анна Плоцкер. Во-первых, потому что она тоже Анна. Во-вторых, потому что она, как и я, художница. В-третьих, потому что она тоже окончила Академию художеств в Кракове. И еще одна деталь. Анну Плоцкер я обнаружила первой. Вторая женщина, которая мне, наверное, даже ближе – это Дебора Вогель. Я считаю ее женщиной очень мудрой, очень думающей, и она мне внутренне близка. И когда я писала биографическую справку и поставила точку, мне стало очень жалко, что я с ней должна расстаться.
Житие и так скончанное трагичнее.
Это первый показ этого проекта, или вы его уже показывали где-то еще, и собираетесь ли вы его показывать дальше?
Этот проект я вначале создавала именно для Драгобыча. В этом году двойная годовщина, 120 лет со дня рождения Бруно Шульца и 70 лет со дня его гибели. И так как люди приносят цветы, я решила сделать композицию из туфель и цветов на газоне. Но дальше проект будет путешествовать по Америке, будет в Чикаго, будет в Нью-Йорке. Там тоже можно будет прийти и отсканировать мобильными телефонами всю эту информацию. В больших польских городах этот проект будет транслироваться на билбордах. И еще я создала сайт, куда приглашаю всех зайти. Там можно рассматривать туфли, можно их переставлять, можно как-то ими играть и участвовать в проекте.
Также можно самому это познать.
Художница Анна Кашуба-Дебска о своем проекте «Шпильки или женщины Шульца». Предпоследний день фестиваля «Ковчег воображения» Бруно Шульца в Драгобыче знаменитый писатель Юрий Андрухович с польской группой «Карбида» представлял альбом под названием «Абсент», заключительную часть трилогии «Самогон, цинамон, абсент».
Зима в Баварии потребна, лише мені більш нікому, адже на півдні смуга срібна, найвищих альп я ставлю кому.
Здесь как раз к Шульцу отношение практически только на уровне какой-то там отдаленной символики, потому что сугубо шульцевский проект у нас, это второй наш диск «Цинамон». «Абсент» — это как бы продолжение такого ряда, трилогии, да, это завершение, собственно, трилогии. Первая часть была «Самогон», вторая — «Цинамон» и третья — «Абсент». Это связано с моим романом «Перверсия». Там практически уже в одной из последних глав там есть такой эпизод, где герой, в конце концов, начал рассказывать о себе, о своей жизни, о своей любимой. То есть все, что у них произошло до сих пор, у них не было даже времени на то, чтобы поговорить друг о друге. И он постоянно заказывает абсент. Этот напиток как бы таким образом действует на его подкорку, что он начинает изъясняться все более и более как бы чудно. Есть такое украинское слово «химерно», то есть по-чудачески как-то. Вот. И, конечно, это слово, которое куда-то уводит во времена раннего модернизма, там Франция, не знаю, Рембо, Аполлинер и другие. И, в общем-то, мы решили, что для нашей трилогии это как бы такое оптимальное название, потому что здесь тоже еще появляется такая игра с английским словом absent, то есть отсутствующий. Отсутствие, допустим, героя, который исчезает в Венеции, неизвестно, покончил он с собой или он остался живым и просто как бы обманул весь свет. И, кроме того, это такая попытка создать программу якобы по несуществующему, неснятому фильму. Но наша версия, что был снят фильм по мотивам этого романа, он, как и все в этом романе, тоже исчез, но вот сохранились музыкальные кусочки, да, то есть сохранился такой саундтрек из этого фильма.
Пожалуй, для меня одна из композиций, которая связана с Шульцем или с контекстом Шульца, это «Зима в Баварии». Можете ли поподробнее рассказать об истории этой песни, вообще об этом тексте, об этой музыке?
Я опять тогда должен возвратиться к роману своему. Это стихотворение из романа, то есть это стихотворение, найденное в записной книжке Станислава Перфецкого, героя. То есть он по дороге в Венецию, он некоторое время живет недалеке от Мюнхена, и вот он постоянно томится этим своим одиночеством. То есть, с одной стороны, он как бы это одиночество искал, и он очень его хотел, а с другой стороны, он ужасно несчастен. И вот в этой ситуации такого сплина родилось у него такое вот стихотворение. Оно, на самом деле, еще когда существовало вот до музыки, да, просто как литературный текст, оно оставляет впечатление такой иронической, такой себе игры словами, там, шуточек несколько, не более того. Музыканты прочли его таким образом, что получилась какая-то очень драматичная вещь, чуть ли не трагическая какая-то, да. И это то, что я вообще более всего ценю в своих музыкальных проектах, когда мой собственный текст вдруг открывается, в нем что-то совершенно даже для меня самого неожиданное.
Разговор Елены Фанайловой с писателем Юрием Андруховичем завершил выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», записанный на фестивале «Ковчег воображения» Бруно Шульца в Драгобыче. Передачу подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».